Останемся в Северной Америке, чуть-чуть южнее, так сказать, сместимся. Президент США Джо Байден призвал республиканцев начать работать в связи с грозящим шатдауном. Глава Белого дома обвинил спикера парламента Кевина Маккарти в невыполнении условий по предотвращению дефолта. Сенат Соединенных Штатов должен утвердить бюджет до конца сентября текущего года. В случае непринятия этого бюджета федеральное правительство должно будет приостанавливать свою работу. А на прямой связи со студией главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской Академии Наук Владимир Васильев. Пытаемся мы к нему дозвониться. Еще его нет с нами на связи. В общем, Байден упрекает республиканцев, республиканцы упрекают Байдена, грозят ему импичментом. Да, Владимир Сергеевич с нами на прямой связи, главный научный сотрудник Института США и Канады, Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, день добрый.
Да, ну что скажете по этому поводу? Кто кого как бы переупрекает и получит ли какое-то практическое продолжение этой истории? Байден упрекает республиканцев, республиканцы упрекают Байдена. Да.
Вы знаете, это надо будет просто посмотреть, потому что в Америке обычно, так сказать, всегда попытка указать на кого-то пальцем, она есть. Значит, опросы общественного мнения, которые есть, показывают следующую вещь. Что в принципе, в общем, сегодня американские избиратели склонны возлагать на обе партии ответственность за, в общем, возможное закрытие правительства. Но тут есть одна тонкость. Если посмотреть расклад по исполнительной и по законодательной власти, то получается примерно следующая вещь, что 30% опрошенных считают, что виноваты республиканцы. 20% республиканцев в палате представителей. 20% считают, что демократы виноваты, но еще 30% считают, что виновата администрация Байдена. Поэтому, если вы сложите 20% демократов в Конгрессе и 30% администрации Байдена, то у вас получится больше.
Да, 40-30 выходит, да.
Ответственности демократов, если республиканцы. Поэтому вот в данном случае ситуация будет выглядеть именно таким образом, вот, в конечном итоге. Но это будет зависеть от того еще, очень важно, сколько продлится закрытие и насколько, может быть, оно будет болезненным.
Верно, Владимир Сергеевич, вот скажите, пожалуйста.
Сегодня ситуация выглядит, может быть, неблагоприятно для демократов, а потому что сегодня во многих экономических неурядицах американские избиратели склонны винить демократов. А получается, что закрытие правительства еще больше усугубляет проблему американской экономики. И это может выглядеть решающим фактором для того, чтобы все-таки основную вину свалить на демократов. По той простой причине, я еще раз сказал бы, что вот экономика не вызывает больших очень... То есть управление экономикой не вызывает очень больших энтузиазма у американских избирателей. Управление экономикой демократами.
Владимир Сергеевич, Да, вот смотрите, что происходит. Значит, кажется, да, что шатдаун, в общем, не такой как бы нонсенс в американской политике. Это в каком-то смысле нормальная процедура. Но в связи с контекстом происходящего, там, с экономикой, с вот этими раскладами, о которых вы говорите, может ли, так сказать, этот шатдаун нынешний быть чем-то больше, чем он бывал до этого?
Вы знаете, зависит от продолжительности. Вот тут начинается одна вещь. Последний серьезный был в 13-м году, но еще был 18-19, он продолжался 35 дней. Понимаете, вот эти нормальности, о которых вы говорите, это тогда, когда закрытие было, ну, не больше недели, несколько дней. Это было как раз в 90-е годы, в нулевые годы. А вот потом это не было столь остро. Вернее, так сказать, впоследствии это стало чуть-чуть остро, и этого избегали. Все зависит от продолжительности. Но у меня складывается пока впечатление, что, может быть, этого пытаются избежать. Как республиканцы, так и демократы. Вот последнее компромиссное соглашение, все-таки продлить это по временной схеме. Ну, у меня складывается впечатление, что там компромисс предложат. Вашингтон, в общем, сейчас как бы готов идти на компромисс. Вы не забывайте тут одну очень важную вещь. Закрытие прошлых лет – это тогда, когда в них была заинтересована администрация. То есть, понимаете, исполнительная ветвь власти, как это было в декабре 18-го, январе 19-го года.
Да, когда Трамп продавливал. Продавливал,
да. Обострение ситуации. А сейчас вот как раз Байден готов вроде бы, так сказать, пойти на мировую. И это дополнительный очень важный фактор, почему может быть, я подчеркиваю, может быть, если даже закрытие будет, оно будет не столь болезненным и не столь продолжительным. Но сегодня в Америке трудно что-либо предсказать наверняка. Вот это тоже очень важный момент, который надо иметь в виду.
Ну вот смотрите, если все-таки Байден пойдет на уступки республиканцам, просто вот это... Да-да, вы слышите нас, Владимир Сергеевич? Слышно? Владимир Сергеевич?
Да.
Да, я про импичмент тоже пару слов давайте скажем. В общем, республиканцы грозят Байдену импичментом. Байден говорит, это все там, они хотят устроить шатдаун. Но просто кажется, что в этой кризисной ситуации для республиканцев это своего рода серьезный шанс, чтобы там сказать, ну, может быть, если не импичмент,
то... Вы знаете, вы правильно поняли этот вопрос, я правильно все понял. Да, для них лучше сейчас стимулировать или ускорить процесс импичмента, нежели закрытие правительства. Вот тут, понимаете, боливар, может быть, не снесет двоих. Слишком много республиканцы берут на себя. И импичмент, и закрытие правительства. Тут надо дозировать. Мне кажется, что все-таки республиканцы, может быть, согласятся больше раскручивать импичмент, нежели заигрывать с закрытием правительства. Импичмент Байдена... Понимаете, сегодня он может быть поддержан. Байден и так стар. Импичмент это рассматривается как форма, в общем, приглашения к выходу. Это не обязательно, что вот его снимут. Это можно сказать, давай, Байден, снимай свою кандидатуру с выборов. И мы, в общем, тебе, как говорится, все простим. Угу. Вот. А вот закрытие правительства, это пенсионеры, это помощь между малоимущим слоям, это затрагивает десятки миллионов. А то, что сегодня даже... 30 или 40 или даже 50% демократов не хотят видеть Байдена своим кандидатом, это, в общем, тоже фактор, который, может быть, сегодня является питательной почвой для того, чтобы этот процесс импичмента толкнуть и дальше. Угу. Да, это, как говорится, даже забота о здоровье американской нации. Угу. Во главе должен стоять здоровый президент, и нация должна быть здоровой. А уж пенсионеры пусть лучше сидят дома и нянчат внуков или правнуков. Вот это тоже надо понимать.
Да, верно. Скажите еще по поводу роли украинского фактора. Мы видим, что эта карта там разыгрывается, в том числе и администрация Белого дома, и даже в рамках вот этой схемы, о которой вы уже упомянули, слушателям надо сказать. В общем, чтобы не допустить шатдауна, они сейчас там до 17 октября пролонгировали как бы прошлый бюджет, да. И вместо 24 миллиардов сейчас Украине намерены передавать 6. Вот это насколько серьезная история внутри,
да, это
Америки.
Серьезно. Да, это, с моей точки зрения, серьезно. Здесь мы не будем обсуждать всех тонкостей, но лед сдвинулся, лед тронулся. Да, в Америке какая-то точка перелома наметилась, что действительно вот этот, как говорится, открытый счет Украине, вот то, что Маккарти хорошо сказал, с открытым счетом надо, как говорится, закрывать. Помощь должна быть, возможно, но дозированной и, в общем, эффективной. И следующий вопрос очень важный, это как раз поставить эту помощь на аудит. Поэтому я считаю, что да, произошел очень важный момент, и демократы, в принципе, это понимают и готовы, в общем, пойти на компромисс. Что действительно проблема помощи Украине, военная, при том за счет внутренних приоритетов, в Америке вызывает все больше и больше оппозицию, а поскольку страна идет в предвыборную кампанию, то это может негативно сказаться на шансах не только администрации там, главы Байдена, но и демократов в Палате представителей. И им еще предстоит, по-моему, там 15 или 20 сенаторов переизбираться в этом году. Так что это они понимают, что вот это вот, как говорится, пренебрежение внутренними интересами может дорого обойтись для демократической партии.
Вот поразительно, из ваших ответов очень развернутых, понятных, да, характеризующих, так сказать, происходящие процессы, складывается ощущение, что у республиканцев нет желания победить как бы окончательно, а есть желание играть в эту игру и выторговывать для себя какие-то преференции.
Вы знаете, здесь сложная ситуация. Она связана с тем, что, может быть, такие люди, как руководство, в особенности в Сенате, оно готово и дальше поддержать. Но вот рядовые избиратели, ориентированные на Трампа, на трампистов, они против. И вот здесь сегодня руководство республиканской партии, по крайней мере, в палате представителей, попало в такую вот ножницу. Потому что все-таки не забывайте, что спикер палаты – это третье лицо в государстве. Поэтому как бы, ну, подстоит одной ногой с точки зрения его внешнего. Он, так сказать, является еще и представляет внешнюю политику США. А здесь уже, как говорится, на это, в общем-то, его по карте и разводят, и купили. А с другой стороны, учитывая, так сказать, вот настроение, растущее настроение в народе, ведь палата представителей – это как бы парад народов. Верхушка республиканской партии в палате представителей, она и заметалась. Заметалась между вот этой государственностью, ну и растущими настроениями против. Что вы, как говорится, пренебрегаете интересами рядовых избирателей ради ваших, так сказать, каких-то там заоблачных или каких-то репутационных, извините меня, соображений в условиях, когда последний визит Зеленского показал, что овчинка выделки не стоит.
Ну да, слушайте,
не надо столько много миллиардов тратить на этого шута и клоуна.
Я бы
так сказал.
Да, а Трамп может как-то использовать эту ситуацию?
Трамп этим и занимается. Трамп как раз сейчас и стремится полностью, так сказать, он использует свои все, так сказать, вот этих своих сторонников в палате представителей, чтобы, так сказать, торпедировать, закрыть правительство и торпедировать вообще полный пакет вот этой помощи, 24 миллиарда. Это игра Трампа, понимаете, на самом деле.
Ну да, но имеется вот понятно, что он, использует, да.
Компромиссный вариант.
Но вопрос, насколько, ну, там, велика вероятность, что ему все-таки удастся это сделать, что его вот эта, вот, так сказать, борьба будет успешной, с вашей точки зрения. Владимир Сергеевич?
Да, да, я слушаю.
Да, да, я говорю, с вашей точки зрения, велика ли вероятность успеха Трампа в этой его борьбе, вот как бы внутрипартийной?
Вы знаете, сказать на многие вещи очень и очень сложно. Вот, на сегодняшний день, вот, есть бескомпромиссная позиция Трампа, но есть еще и политическая культура Вашингтона. Вот политическая культура, которую сам Трамп объединяет, компромиссы, компромиссы и компромиссы. Собственно говоря, Трамп и пришел во власть как бескомпромиссный политик. Ну вот, закончилось двумя импичментами. В какой степени сегодня вот эта вот культура компромиссов возобладает, сказать сложно.
Все.
Но пока у меня ощущение есть, что все-таки на данной стадии вот, культура компромиссов может возобладать.
Все. Да, это спасибо, спасибо, Владимир Сергеевич, благодарю вас, да, за ответы на вопросы, за разъяснение. Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев был с нами на прямой связи. Впереди реклама, новости, еще есть одна любопытная тема.